9:06. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Сегодня вторник, 27 июля. У микрофона Алексей Осин и Владимир Варфоломеев.
Здравствуйте.
Это утренний разворот. 2 часа у нас времени. Знаешь, обычно ведь встречающиеся люди говорят о погоде, когда им часто нечего больше сказать друг другу. Ну, или просто для того, чтобы
можно о погоде поговорить,
поддержать разговор, не более того. Но в свете того, что происходит у нас уже почти 1.5 месяца, разговор о погоде носит очень актуальный и прикладной характер. И наш разворот сегодня не будет исключением. Дважды о рекордной жаре мы поведем речь и в самом начале этого часа в обзоре свежей прессы, и во второй половине часа следующего, когда обсудим температурный режим в столичной подземке, кто за него должен отвечать, руководство метрополитена или...
Господь Бог.
Именно так. Что касается, кстати, следующего часа, после 10 важная тема касается грядущего очередного митинга на Триумфальной площади. 31 июля все вроде бы, наверное, пройдет как и обычно. А вот затем у некоторых оппозиционеров есть планы вообще отказаться от какого-либо сотрудничества с властями. И они не планируют даже подавать, пусть формальных, но все же каких-то заявок на проведение митинга. Правильно это или нет, обсудим в начале следующего часа. Ну а до того нас еще ждет встреча с Александром Пикуленко. И Сан Саныч обещал прокомментировать некоторые важные автомобильные новости. И разберемся, действительно ли футбольный клуб «Спартак» может лишиться своего имени и сколько ему все это дело может стоить. В этом часе работает наш смс-номер плюс 7985-970-4545. Пишите, высказывайтесь.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Студия Анна Князева. Доброе утро. Нефтяные фьючерсы этим утром незначительно корректируются с вчерашних высоких отметок. Накануне, напомню, сентябрьский контракт Light Sweet торговался в Нью-Йорке вблизи $79 за баррель. Дорогая нефть и подрастающие внешние площадки поддержали российский рынок акций. У нас подрастали не только ликвидные бумаги, но и акции второго эшелона. И особенно удачно торги сложились для компании ПИК. Ее акции прибавили больше 4%. Другим фаворитом дня была рост нефти, бумаги, которые активно покупались на новостях о хорошей отчетности. Чистая прибыль компании по американским стандартам в первом полугодии выросла до $5 миллиардов. Абсолютным лидером торгов стала Транснефть. Привилегированные акции ее подскочили на 7% после обнародования правительственной идеи о приватизации компании с проведением уже в следующем году IPO. На Уолл-стрит индексы прибавили по проценту после выхода сильной статистики по рынку недвижимости и отчета FedEx. Хорошие финансовые показатели и повышение прогнозов компании в секторе почтовых отправлений могут свидетельствовать об усилении экономической активности в США, говорят биржевые аналитики. В Токио рост сегодня сдерживает небольшое укрепление иена к доллару и евро, и также ряд корпоративных новостей. В частности, североамериканское подразделение японской компании Nissan отзывает в Штатах и Канаде больше 50 тысяч хэтчбеков из-за проблемы с топливной системой. Специалисты BP в начале августа могут начать операцию по глушению поврежденной скважины в Мексиканском заливе, разлив нефти, из которой стал крупнейшим экологическим бедствием в регионе. Первый этап работ будет состоять в закачке тяжелого бурового раствора и бетона в устье скважины. Если все пройдет успешно, то полностью скважина может быть заглушена уже к середине августа. Между тем, уже сегодня произойдет раскрытие финансовых показателей BP за второй квартал, и по оценкам аналитиков, консолидированная выручка компании составит почти $11 миллиардов, то есть вырастет по сравнению с первым кварталом на 6,5%. При этом расходы BP на ликвидацию утечки нефти в Мексиканском заливе уже приближаются к $30 миллиардам. И еще одно важное для рынка событие ожидается сегодня. На внеочередном собрании акционеров «Казахгол» планируется обсудить вопросы, связанные со сделкой по обратному поглощению компании «Полюс Золото». Предполагается, что «Полюс» проведет делистинг с лондонской фондовой биржи, аннулирует свои ADR, но при этом продолжит торговаться на российских площадках. В капитал российской торговой системы могут войти стратегические инвесторы. Европейский банк реконструкции и развития совместно с российским банком-партнером планирует купить около 10% акций площадки, предполагая, предполагается, что EBRD получит 9% акций РТС, ну а отечественная финансовая организация 1%. Общая сумма сделки оценивается почти в 80 миллионов долларов. Сам же доллар пока слабеет на Форексе. Сделки в главной валютной паре сейчас заключаются вблизи отметки 1.30. В России, напомню, действующие курсы составляют 30 рублей 30 копеек за единицу американской, 39.20 за единицу европейской валюты.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Куда?
Реклама.
Оставьте работу. Сейчас мы разучим танец головной боли. Возьмите голову в руки, сожмите ее покрепче, еще покрепче. А теперь трясите ей под музыку. Чувствуйте ритм. Это несложно.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите Пенталгин. Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. Пенталгин. Сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Суд времени.
Он разрушал экономику.
Он ее перестраивал.
Он отнял у людей сбережения.
Поймите, он делал то, что было необходимо.
Егор Гайдар. Холодный разрушитель или пламенный реформатор? Суд времени. Смотри «Пятый» и голосуй.
Савелий Игнатьевич, сегодня вечером к нам Антоновичи собираются. Ты уж сходи в магазин, дорогуша, а я пока салат приготовлю.
Так ведь, Рита Павловна, сами знаете, Антоновичи люди утонченного вкуса. Ошибиться боюсь, купить не то.
Ты, дружок, купи колбаски всякой, буженины, ветчины, кусочек окорока. И не бойся, главное, чтобы на ценнике сетунь было написано. Как в народе говорят, на жизнь не сетунь, попробуй сетунь. Ты понял?
Натюрлих, Рита Павловна, что ж тут не понять? Сетунь, еволь, уже бегу.
Колбасы и деликатесы сетунь.
Все благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
9:13. Прежде чем обратимся к газетам, небольшое объявление. Радио «Эхо Москвы» объявило в розыск одного человека, который накануне на Красной площади пытался помешать нашему корреспонденту и некоторым другим репортерам выполнять свои профессиональные обязанности, когда они освещали акцию яблочников. На сайте радио «Эхо Москвы» есть фотографии этого человека. Я тут, правда, смотрю на него в профиль, немножко на меня смахивает. Но это был...
Заметьте, не я это предложил.
Да, представился он Сергеем, есть его фото. Зайдите на сайт, посмотрите, вдруг его опознаете. Помогите его найти. Кстати, «Эхо Москвы» за помощь гарантирует вознаграждение.
Разворот.
9:13. Людмила Стрельцова к нам присоединилась. Доброе утро.
Доброе утро. «Эхо лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной и не торфяники подмосковные». Наверное, самое главное, что сейчас беспокоит москвичей, и не только москвичей, это прогноз погоды. Ну, как справедливо пишут в сегодняшней прессе, москвичи, естественно, с надеждой ждут прогноза погоды, но надежда эта, в общем, тает на глазах, потому что месяца полтора уже творится это безобразие.
Кстати, абсолютно... сегодня ночью в очередной раз синоптики пересмотрели свой прогноз, и если на день сегодняшний еще накануне прогнозировали, ну, там, 33-37 градусов, то теперь говорят до 39 нынешним днем.
Бьем рекорды, абсолютно. От этих
Кстати,
рекордов уже все...
вчерашний день. Его стоит стали. Запомнить. Мы с вами стали очевидцами, соучастниками, ну, возможно, жертвами самого жаркого дня для Москвы в истории нашего города.
За всю историю многолетних наблюдений.
Не только конкретно там для 26 июля, а вообще самый жаркий день в истории.
То есть, не только старожилы, но и синоптики такого не
Давайте запомним этот день, потом будем рассказывать детям и внукам.
Слава богу, что мы не жертвы, раз мы тут сидим. Ну вот тут коммерсант...
Конечно, прикрылись кондиционерами.
Коммерсант в разделе «Прямая речь» такой вопрос. Вы что теряете от жары? Шамиль Торпищев, вот молодец, жару люблю и хорошо переношу, и всегда выигрывал, оказывается, он в жару. Никита Белых теряет иммунитет и здоровье. Мы его теряем, господа. Веру в Москву и в персонал. Совладелец группы компании «Виктория» Николай Власенко читает. Отток персонала колоссальный. Никому работать неохота. Все валят куда-нибудь, кто побогаче за границу, кто победнее в Подмосковье. Ефим Шифрин теряет зрителей. Хотя работает и не уличным музыкантом, ну, еще ответы силы и здоровья. возможность пользоваться преимуществами лета, потому что, как и зимой, все время приходится проводить в помещениях, где есть кондиционеры. Веру в профессионализм некоторых представителей власти. 3 недели назад мукомолы отпускали муку по 6,70, а сегодня по 12,70. Это чревато подорожанием хлеба. А Сергей Бугаев по прозвищу Африка пишет, что он наоборот крепнет добрая память о снеге и морозе. Я понял, что я зимний человек. Ну, если от лирики обратиться к каким-то...
Да, в январе они все понимают, что они летние, а в июле, особенно в таком, все вдруг начинают думать о том, что они зимние.
Почему вчера... в искренность людей не веришь?
Я абсолютно не верю. Я считаю, что какая есть погода, такая есть, что делать.
Мне вчера приятель рассказывал, как они с супругой зашли в большой магазин, а там вот там, где мясо продают, молочные, рыбные все продукты, там чуть ли не плюс 5. И вот его супруга походила по этому отделу, потом поняла, нет, я хочу обратно в лето. Ну, нам же всегда что-то не хватает. Все было бы, может быть, и ничего, если бы Москву и область не заволокло смогом от горящих торфяников. Об этом тоже пишут все газеты. Новые «Известия» пишут, что сотрудники МЧС зафиксировали вчера 21 торфяной пожар на площади в 17 гектаров. Для тушения задействована авиация, тлеют залитые очаги пламени. И локальные ливни от торфяных пожаров, конечно, не спасают. Есть надежда на то, что сменится ветер, и продукты горения не будут поступать в город. Кстати, о городе. «Московская правда» пишет о том, что там непонятные какие-то состыковки. МЧС Подмосковья рапортует о том, что куча народа мобилизована, куча техники задействована, а глава Егорьевского района, наоборот, говорит, жалуется на нехватку сил и средств. Увы, пишет «Московская правда», сегодня ни область, и областное МЧС не способны справиться с ситуацией. Похоже, как в 2002-м ситуацию придется спасать Москве. Ну, кстати, правительство Москвы готово включиться в эту работу, но подмосковные коллеги считают, что сами справятся. Москва тем временем продолжает задыхаться. Об этом пишет «Московская правда». Да, комсомолец московский пишет, что вчера в столице был побит температурный рекорд июля за всю историю метеонаблюдений. Москва наш общий дым.
Давайте запомним эту цифру. 37,3, по-моему?
37,2.
37,2, да? Пора, по-моему, аспирину принять. 37,2.
В независимой газете выступает врач-аллерголог.
Кстати, извините, кто-то недавно нам рассказывал, описывая всевозможные советы, как бороться с жарой, что утепляться, носить пресловутые среднеазиатские теплые халаты, теплые шапки, как раз стоит тогда, когда температура воздуха больше температуры тела человека. Да. То есть 37,2 тот самый случай.
Угу. Ну вот, если вы хотите узнать мнение врача, аллерголог клинической больницы 29 Ирина Токарева, на страницах «Независимой газеты» говорит о том, что, во-первых, надо, конечно, из Москвы уезжать, вон из Москвы, надо еще предпринимать усилия, чтобы не пропустить смог в комнату, завесить окна мокрой тканью, поставить в комнате емкости с водой для увлажнения воздуха и как можно меньше выходить на улицу, больше пить, лучше подсоленную воду, минеральную воду, воду с повышенным содержанием калия. Это «Независимая газета».
Как раз в тюрьме-то людям не позволяют, между прочим, раздеваться. Мы-то можем дома из себя там футболочку снять, что-то еще. А заключенные, в том числе и в следственных изоляторах, им это не позволяется. И сегодня в одной из газет я видел небольшую дискуссию на эту тему, что должны быть в системе ФСИНа какие-то послабления. Уж в камерах точно нет кондиционеров.
Да, свой дресс-код, если хочешь. Если теперь в офисе можно в шортах приходить.
Фейс-контроль есть, теперь дресс-код надо вводить.
Ну, фейс, он всегда был у контроля.
«Известия», статья выходит под заголовком «Экономика жары». Целые отрасли зарабатывают миллиарды на аномальной температуре. Помимо напитков, мороженого, кондиционеров, вентиляторов пресловутых, еще выигрывает турбизнес, потому что люди едут и, как правило, едут не только в жаркие страны.
Неприлично обогатились Норвегии.
Хотя тоже да, жаркие страны ассоциируются все-таки с морем, поэтому к морю люди едут. Ну и, естественно, в Европу, в такую Северную Европу. Бензин тоже потребляется сумасшедшими темпами из-за кондиционеров в машине. Да, я, кстати, тоже вот, я Сан Санычу жаловалась тут на днях, что я человек теплолюбивый, я кондиционер, в принципе, включаю очень редко. Но сейчас он меня шарашит по полной, я поняла, что просто, я не знаю,
а, кстати, надо Сан Санычу спросить. Вот мне сказали, что на одно деление только можно включать, чтобы он нормально работал. Ну, там 4 же позиции, надо спросить будет.
Ну, у меня климат, да, мне немножко по-другому. Но я самую просто на самую полную мощность включаю.
Я на единичку тоже никогда не включал. В жару это не помогает. Кондиционер не охлаждает.
Когда начинаешь потом вылезать, то понимаешь,
тяжело,
что,
тяжело,
что помогает.
Да,
вот что даже есть на
резкие
мышцы.
Перепады вот этой температуры тоже. Врачи говорят, что это очень вредно для организма.
Врачоптики.
А фармацевты тоже, между прочим, выигрывают от этой жары, потому
Синопчи.
Что препараты всякие метут. Раньше они выигрывали только на эпидемии гриппа, а сейчас вот на жаре тоже. И кремы от загара всякие. Автосервисы на ремонте кондиционеров поднимаются. И еще и кинозалы, как ни странно, там прохладно.
Не везде. Мне вчера товарищ рассказывал, что ходил за билетами в ближайший кинотеатр, стоит очередь. Кассир объявляет, да, фильм будет, но только учтите, у нас кондиционер не работает. Очередь рассосалась.
Хорошо, что предупредили.
А помнишь, мы с тобой вчера анекдот читали, как мальчик девочку приглашает, говорит, пошли ко мне домой, у меня родители на дачу уехали. Вопрос, девочки, у тебя кондиционер есть?
Сегодня в газете очередной анекдот на эту тему, что в условиях такой жары девушки выбирают мужчин отморозков.
Кстати, МК пишет по поводу метро. Метро остынет через 5 лет. В это время поезда с наличием столичной подземки оборудуют климат-контролем. Так, в общем, как решается, как транспортное ведомство борется с жарой, об этом читайте в МК.
Ну, а мы об этом поговорим после 10:30.
Про ситуацию в московском метро.
А в «Коммерсанте» вот эксперты считают, что если следующим летом будет то же самое, ведут сиесту, как в Италии или Испании. А Гаев считает абсурдом иск, поданный обществом защиты.
Вот как раз эту историю мы обсудим в 10:35. Угу. А что касается следующего лета, еще один анекдот из сегодняшней газеты. Учитывая, что климат меняется, через несколько лет киностудия «Мосфильм» выпустит новую киноленту, которая будет называться так: «Холодное лето 2010-го». Кстати, у меня есть идея. Я, по-моему, еще не задавал этот вопрос радиослушателям, хотя сам с собой и своим окружением его обсуждаю очень часто. Скажите, вас эта жара уже достала, если речь о Москве и других центральных регионах, или нет? Если вы готовы нам сказать, что да, жара достала, вот именно вот в этой формулировке сил никаких нет.
А вот сейчас подожди, Володь, потому что у меня тут интернет я еле-еле включил, а
что
вот,
такое?
Вот с голосованием некие проблемы наблюдаются сейчас.
Угу. Я знаю, кого достала эта жара.
Да, компьютеры.
А у меня готова система, могу я запустить?
Давай, хорошо, запускай.
Если что-то. Вас эта жара уже достала, вот достала, все, 660-06-64. Если нет, то все в порядке, как-то терпимо, нормально, держимся. Тогда другой, номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Достала жара, 660-06-64. Да нет, ничего такого особо страшного, 660-06-65.
Я перейду к другим темам пока. Еженедельник версии сегодня выходит, как обычно, люблю я вот эти материалы, где выдвигаются версии и оцениваются в процентном соотношении. Сегодня вот хуже водки лучше нет, как известно. Самая дешевая полулитровка может подорожать до 350 рублей. Главный санитарный врач Онищенко вообще предложил установить низший порог на уровне 347 рублей.
Я знаю, когда правительству надо принимать это решение о повышении цен на водку. Ничего. Вот прямо сейчас, когда, по-моему, не осталось людей, которые бы водку употребляли.
Я
можно
вас
не
умоляю.
Только 300, а 500. Я видел телевизионные репортажи. Продавцы с прилавков снимают водку, заставляя ее пивом, который более актуален, потому что водку никто не покупает сейчас.
Да, у меня в холодильнике бутылка стоит уже, наверное, месяца два.
А кондиционер у тебя есть?
Нет.
Тогда я согласна, к тем гости приедет.
На самом деле, это не актуальный сейчас напиток.
Какие версии? Водка резко подорожает почти в 4 раза. Хочу успокоить любителей этого напитка. 15% всего вероятность, так оценит газета версии. Вторая версия. Цены будут поднимать на 40-60%. Вот здесь 50% вероятность. Цена останется на нынешнем уровне 35%. Это газета версии. Но там, кстати, не только о водке. Ознакомьтесь, пожалуйста.
Кстати, голосование наше по поводу погоды идет очень-очень активно и интересно. Если вас эта жара достала, 660-06-64. Если вас... В общем,
те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.
Ничего особо так не беспокоит. Ну, жара и жара. Переживаем как-нибудь. 660-06-65. Из регионов нам сообщают. А мы рекордами не можем похвастаться, пишет Сергей из Тюмени. С утра плюс 8, ну, а днем, может быть, будет плюс 20. Сергей из Саратова так...
Издевается. Просто гад, я считаю.
Ну, Сергей из Саратова тоже немножко так. Послушай, пишет. А 41 не хотите?
Нет.
Нет, Сергей. дружно отвечаем.
Какой вопрос, такой ответ.
Поехали. Люда, продолжаем.
Газеты. Почему политические партии подчеркнуто игнорируют электорат нетрадиционной ориентации? Этим вопросом задаются новые «Известия». Не просто так, конечно. Лидер межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» Игорь Кочетков обратился в письме к Дмитрию Медведеву с предложением внести в уголовное законодательство ответственность за преступления, совершаемые по мотивам ненависти геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам. Но, судя по опросу новых «Известий», законодателей это все не волнует, да и политические партии к предстоящим выборам не готовят для нетрадиционного электората никаких пряников. Эксперты новых «Известий» объясняют такое игнорирование страхом перед обратным эффектом реакции со стороны традиционного электората.
На каком-то ток-шоу представитель означенного меньшинства просто кричал, бия себя в грудь кулаками: «Вы нас загнали в гей-бары». Такого пожалел.
С кондиционером. Член «Справедливой России» Олег Шейн категорически заявил, что ССР не впишут в списки потенциальных избирателей представителей секс-меньшинств. Представители демвыбора ушли от прямого ответа. «Мы не делим электорат», сказали они по принципу.
«Мы не будем делить электорат».
Да, Владимир Рыжков говорит о том, что сегодня страна в решении вопросов защиты прав секс-меньшинств находится на стадии развития Германии 50-х-60-х годов. Лидер Санкт-Петербургского «Яблока» согласен с братьями по партбилету. Не понимаю, чем нетрадиционный электорат хуже другого. В общем, читайте.
Я не понимаю, чем он лучше другого. Если кого-то убивают, бьют и так далее, каким-то образом посягая на его имущество или личность...
Не по паспорту же.
В любом случае их надо просто для хулиганов судить. Просто вне зависимости от того, гей... тот, кто был избит или
нет.
А
мы возвращаемся к погоде. Как у нас горняков говорят, пишет Андрей, почему-то из Москвы не самый шахтерский регион, но все же, наверное, есть у человека опыт. Жареных пока не находили, а вот замерзших сколько угодно. Еще пишет Дмитрий, приглашает к себе в гости. Все в Омск, у нас прохладно. Алкид из Пензы. Вот этому товарищу можно только посочувствовать. И, кстати, со статьей немножко перекликается. Но без обид. Жара достала настолько, что уже не радует вид полураздетых барышень.
Mm-hmm. Нет, ну тут у нас еще позиция.
А раньше радовал? Может быть, дело не в жаре?
Алкид, ничего личного.
А хотите про барышень? Тут газета «Труд» главные темы, знаете, какой выносит? 100 главных красавиц России. Красота по-московски. Каждая третья красавица – москвичка.
Меня, кстати, этот рейтинг очень удивил.
Меня тоже удивил. Да-да-да. Я тоже тут рейтинг действительно составил газету «Рейтинг Труд» 100 самых главных красавиц России. Я не об этом даже хотела сказать. Существует несколько версий того, почему именно в столице появляются на свет красавицы. Первая теория – генетическая, потому что гибриды живут... лучше, имеют лучшую жизнеспособность.
Это, я думаю, подоплёка другая.
Теория вторая – социально-психологическая. Тут куча теорий всяких. Третья и биологическая. Артемий Троицкий, разумеется, большой знаток, высказался по этому поводу. Я считаю, что в Поволжье и во многих сибирских городах девушки красивее, чем в Москве. Но, к сожалению, огромную часть этих красавиц с годами Москва в себя засасывает.
Да-да-да, продюсерско-постельная такая.
А разве плохо, что к Артемию Киевичу они все в Москву-то и едут?
Ну, ты давай хотя бы первую тройку или пятерку красивых девушек.
Там еще символ 70-х годов русской красавицы – это Барбара Брыльска.
Первая – Алсу. Вторая – Полина Агуреева. Ничего не могу сказать, красавица просто. Третья – Оксана Акиньшина.
Я не знаю, кто это. Вторая, третья, вообще не знаю. Алсу еще, так сказать.
Нет, Оксана Акиньшина – актриса.
Кстати, на пятом месте Екатерина Андреева, прошу телеведущая. Прощения. Действительно красивая женщина.
Что это так возбудились, Владимир Викторович?
Вот это на четвертом месте в списке.
На пятом.
На пятом.
Нет, ну то, что у нее проблемы с интонациями, еще не отменяет ее, так сказать, вот внешний вид. Ну, красивая.
Не надо путать политические взгляды с женской красотой.
Конечно.
Да где там красота-то? Ну ладно, бог с ним.
Елизавета Боярская на 25-м месте.
Лизочка. 5 секунд до новостей у нас осталось, и можем только о погоде рассказать. Когда такие девушки это... Поправляет наш Сергей, что вчера на самом деле максимум температуры был 37,5 градуса.
А у меня опять 37,5. Озабоченные хмуры, я на градусник смотрю.
В Екатеринбурге пишут сейчас где-то 20-21, Таня из Волгограда. А у нас каждый год 40, так что вы держитесь. Согласитесь, 30 тепла лучше, чем 10 с дождем и ветром. Не знаю, Александр из Екатеринбурга, не уверен. Если разово, то неплохо, а если полтора месяца, то это, мне кажется, уже перебор. 55% слушателей «Эхо Москвы» из огромного числа позвонивших говорят, что нынешняя жара их уже достала. Ну, 45% как-то держится и говорят.
А это, кстати, много, между
ничего.
А вот, кстати, говорят, ты со мной спорил.
Впереди новости, 5%. А затем Александр Пикуленко.
Относительная влажность воздуха.
Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Газета нас сегодня радует под заголовком «Автострашилка для должников». Ну, например, «Независимая» пишет. Федеральная служба судебных приставов огорошила россиян новой инициативой. В ближайшие дни в Московской области начнут накладывать арест на действие страховых полисов ОСАГО и КАСКО автовладельцев, у которых есть долги. Вот, значит, наложат арест на эти полисы, все это будет занесено в компьютеры, и при проверке документов по базам данных работник ГИБДД увидит, что машина больше не застрахована, но и будет действовать в соответствии с административными правовыми нормами. Как тебе эта инициатива?
Ты знаете, как деревенские дураки, которые, увидев навстречу похоронную процессию, говорят, перетаскать вам не перетаскать. Поэтому вот эти вот налоговики, они иногда переходят грань разумного, поэтому кроме как с юмором я это воспринимать не могу. Во-первых, отобрать, конечно, полис они могут. И даже при содействии сотрудников ДПС могут вам запретить движение дальше, раз на автомобиле нет полиса, значит, вы не можете ехать дальше. Но это скандал, потому что вот представьте ситуацию. Завтра я выезжаю, да, меня останавливают из-за неуплаты штраф 100 рублей, который не дошел до ГАИ. У меня...
Сан Саныч, я оговорюсь, они говорят, что 100-рублевый штраф они рассматривать не будут, только в случае серьезных.
Я вот еще раз повторяю, что у нас все, страна такая, что говорят, это еще не значит, что делают. В итоге получается, куда девать семью, которую я везу в машине, да? Детей, животных.
Такая нет, ситуация... А вас не будут разве об этом ставить в известность?
А как? Вот у тебя изъяли полис ОСАГО. Ты не можешь эксплуатировать машину. Любой инспектор сразу после этого должен отправить твою машину на штрафстоянку до устранения причин задержания.
Совершенно верно. Но вы должны сказать, что ваш полис, позвонить, я не знаю, написать.
Куда? Тебя ловят на посту ДПС.
Нет, ну вот когда он аннулирован, тебе должны
сказать по телефону. Теперь давай разберем.
Послушай, у нас на долговые процессы людей даже не извещают и не вызывают в суд. Ты, Лёша.
Вот. Потом смотри, вот по поводу того, что и вот инспектор, значит, узнает, что отобрали. Не узнает, потому что страховщики в свое время отчисляли ГАИ, чтобы была единая база застрахованных машин. 1%, кстати. Вот. И они обязаны были эту базу создать, когда нам повесили этот оброк, нам пообещали, что из этих денег будет создана база застрахования. Она до сих пор не создана. Это никому не выгодно. Поэтому, вы знаете, вот то, что касается КАСКО, там несколько другое. Потом меня, честно говоря, этот полис абсолютно не волнует. Заберите и идите к моему страховщику, попробуйте с него получить денег. Чем это может, если это будет массово, это развалит систему обязательного страхования.
Ну вот в газетах 100%. Уже есть комментарии представителей страхового сообщества, они, мягко говоря, недовольны.
Естественно, потому что они понимают, что это со мной страховщик-герой, да?
А гаишник.
И я про страховщиков говорю.
Да,
вот. Это он со мной герой.
Ущерб, еще
да.
Что-то
а против государевой службы, да еще по налогам, он не герой, он свое последнее отдаст. Окей. Он с меня потом получит.
Другая инициатива, может быть, ты к ней отнесешься более благосклонно. С понедельника в Москве и Подмосковье штрафы за нарушение правил дорожного движения теперь можно оплатить в салонах мобильной связи Евросети, пишут «Известия».
Приветствую двумя руками при одном условии. Вы знаете, что у нас в ГАИ долгое время откровенно саботирует полезное начинание, и поэтому, прежде чем оплатить штраф, требуйте, чтобы сотрудник ДПС, который вам выписывает квитанцию о штрафе, да, чтобы там обязательно была квитанция, номер квитанции, вот это совершенно необходимо, и два ИНН и ОКАТО, вот эти два шифра, которые должны быть обязательны. Без этого вы не заплатите. А вот ИНН ОКТО очень часто гаишники не дают. Они говорят, ищите сами. Хотя это незаконно.
Хотя, кстати, должен сказать, что обычно, когда услуги оплачиваются в ГИБДД непосредственно, они установили, слава богу, не надо никуда в сберкассу бегать, там такие же вот терминалы стоят, и можно оплатить прямо на месте, вот, или когда права меняешь, или какие-то сборы, ну, в общем, в ГИБДД это
я
есть.
Я считаю, да. Что это здорово, замечательная это инициатива, и чем больше мы будем платить официально, тем меньше будет взяток дано гаишникам, потому что очень часто проще дать ему денег, чем потом долго бегать и искать вот эти вот писать
и выписывать
27-значные номера.
Если хотите о чем-то спросить Сан Саныча Пикуленко, присылайте ваши смски плюс 7985-970-4545. Кстати, не забывайте подписываться. Сотрудники ДПС остановили мою машину, попросив открыть капот для проверки ВИН. Подергав рулевую рейку, гаишник, видимо, огласил: автомобиль технически неисправен, снимаем госномера. Мои возражения о действующем талоне ТО в расчет не приняли. Насколько законно действие инспектора?
Незаконно действие инспектора, 100% незаконное, потому что, ну как, открыть капот для сверки номеров, да, имеет право вас попросить. Вы вроде как не имеете права ему отказать. А по поводу техосмотра носком сапога, для того и был введен инструментальный контроль, чтобы инспектор без приборов не мог определить исправность или неисправность автомобиля. Соответственно, жалобу на имя начальника его подразделения, копию в прокуратуру.
Ребята, Сан Саныч, а вот каверзный вопрос на эту тему. В правилах сказано, что нельзя продолжать движение, если не работает в установленном режиме стеклоочиститель. Если не работает.
В случае дождя.
Ну, в случае дождя, да. Вот идет дождь, я еду, меня остановил гаишник, у меня не работает. Он может сказать, что я не могу
продолжать? Подождите, пока не закончится дождь, потом продолжите движение. То есть, вот в этом отношении правила, там все четко написано. Есть даже комментарии к правилам, где есть некто генерал Кузин, у них там в гаишнике, такой толмач, не немчин. Он все время разъясняет. Вот он разъяснил, например, по поводу определения состояния опьянения. Да? В речи генерала Кузина я увидел такие: мы, конечно, не будем требовать там что-то, но если прибор покажет 004-005, меня это насторожило. Это что это, товарищ генерал, вы тут поправляете указания президента и палаты Нижней Буйной? Они 80 человек скакали, чтобы проголосовать за это полезное начинание. Вот и не первый раз уже генерал Кузин со своей инициативой. Мало того, что у нас депутат с инициативой, так еще и генерал Кузин нашелся. Вот я пока не увижу официальную бумагу, где написано. В официальной бумаге написано ноль. Почему генерал Кузин поправляет президента и депутатов? Мне непонятно. Почему послабление дает? То есть, значит, ГАИ идет на попятную, значит, они понимают, какой вал скандала последует за первой же попыткой человека лишить прав при наличии 0,01% процента алкоголя мили, да, в выдыхаемом воздухе.
Понравилась мне первая фраза сообщения Ольги. Ольга, Москва, хочу Volvo C30.
А дальше продолжение такое немножко нелогичное. А что вообще еще порекомендуете в таком ценовом диапазоне? Ольга, вообще берите ту машину, которую хотите, которая нравится.
А чего же от Volvo-то отказываться? C30, стильная такая машинка, безопасная, очень быстрая, хорошо едет. В варианте есть с хорошими двигателями. Есть с двигателями 1.6, экономичный, дешевый вариант. По-моему, автомобиль на все случаи жизни. Что бы я поставил рядом? Ну, пожалуй, что-то из горячих хэтчбеков.
Что такое горячий хэтчбек?
Ну, как раз сейчас все хэтчбеки горячие.
Нет.
Садишься в хэтчбек.
Это Opel, допустим.
Astra.
Да, GTC.
Нравится мне эта машина, да.
Я бы даже поставил рядышком такую машину, очень интересную, как Volkswagen Scirocco. Такая стильная трехдверка. Поэтому, нет, выбор-то в этом сегменте большой. И за такие деньги тем более.
Теперь иной сегмент, но тоже вопрос женский. И другой класс, и другие деньги. Елена спрашивает, что можно сказать о Калине Спорт? Подруга купила, уверяет, что хорошая машина.
Вы знаете, ничего хорошего про эту развесистую клюкву я сказать не могу. Или как?
Нашли кого спрашивать, вот, девушки.
Я по этому поводу уже давно сказал. Ребята, зачем вам такая большая куча неожиданностей? Даже если... Вот мне говорят, ну это же машина, там запчасть стоит копейки. Я говорю, я никогда не понимаю, почему где-нибудь посередине пути из пункта А в пункт Б я должен встать, пойти в любом придорожном магазине, купить копеечную деталь и ключом на 13 ее привернуть к этому автомобилю. Да, после этого он поедет дальше. Я не хочу. Я хочу, чтобы на дистанцию 5-6 тысяч километров я мог спокойно ехать, не думая, что у меня сейчас что-то отвалится.
Несмотря на мое отдельное приглашение, все-таки люди не подписывают многие свои смски и сообщения из интернета, поэтому я пропущу. Зато вот есть неанонимное. Неанонимное – это тоже... От девушки Елена просит рассказать про новый Mitsubishi, не знаю, как эти буквы читать, ASH, написано
да,
по-русски.
Это автомобиль, такой компактный кроссовер, мне он не понравился, у него угрюмоватый вид, дешевый салон и не очень выразительное движение.
А вот, что там Кандинский в салоне должен быть?
Вот, вообще он называется Asics. Нет, дело в том, что вот этот дубоватый пластик не, за такие деньги я не хочу. Вот это вот аморфное сиденье, которое стоит в этом автомобиле, тем более. А уж такой, знаете, есть у них модель малого класса, Кольт, да, а это такой Кольт-переросток. Причем он мне вот внешне напоминает, знаете, это вот такой вот дешевый тюнинг «Жигулей». У нас иногда вот такую делают какую-нибудь десятку с агрессивным лицом, обвешивая ее пластиком. Так и это. Я, в общем, мне очень не понравился автомобиль. И считаю, что, не знаю, как-то есть поинтереснее в этом сегменте автомобиля.
Ну и напоследок с тобой немножко тут дискутирует Лютый из Петербурга. Возвращаясь к нашей первой теме. Вы не правы, пишет он. За отсутствие полиса снимают номера и дают сутки на приобретение страхового полиса. Машину, не изымают, утверждает наш слушатель.
Штрафстоянка. Движение при отсутствии страхового полиса 800 рублей и запрещение эксплуатации автомобиля.
Спасибо большое. Это Александр Пикуленко, который каждое утро рассказывает нам автомобильные новости и отвечает на ваши вопросы в развороте. До встречи завтра, Сан
Саныч. До завтра.
Счастливо.
Вот новый разворот.
9 часов и уже почти 47 минут. Ну что, переходим к спортивным новостям. Речь во многом у нас пойдет о футболе. Тут какая-то непонятная, Леша, история с твоим любимым клубом, футбольным клубом «Спартак».
Да, по-моему, история понятная. Просто есть полуразвалившееся международное физкультурное спортивное общество с таким же названием. Понимаешь, при том, что произошло с нашей страной на рубеже смены общественно-политических формаций, вот как раз отразилось на существовании.
Ну, просто... Речь идет о том, что сегодня в Москве арбитражный суд проведет первое предварительное заседание по иску вот этого международного физкультурно-спортивного общества к футбольному клубу насчет нарушения прав на товарный знак «Спартак».
Ну вот в чем дело. Просто у нас раньше были спортивные общества. Помнишь, да, Покровские ворота? О, общество «Трудовые резервы», там «Буревестник», «Трудовые резервы», «ЦСКА», «Динамо», «Спартак» и так далее.
Нет, сейчас капитализм, и сейчас немножко по-другому.
Да, ну просто тогда сеть спортивных школ принадлежала спортивным обществам. И через это как раз и было, осуществлялась, так сказать, подготовка кадров в спорте. Значит, что произошло на рубеже экономических формаций? Школы все отошли к или Минобразованию, или региональным спорткомитетам. Только так они могут финансироваться. И общества, по сути, стали таким паллиативом, если хочешь. Но при этом, вот при этом разделе «Спартак», МФСО «Спартак» сохранил за собой авторские права на бренд. И получилась такая...
Такой в конце концов, извините, в середине 30-х годов было создано именно спортивное общество «Спартак», а вовсе не футбольный клуб «Спартак».
А кто его создал? И Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина, который, собственно говоря, и был первым фактически, ну, по нашим, можно сказать, президентом футбольного клуба «Спартак», это было неразрывно. А сейчас, получается, просто вот эта организация, она хочет за счет, ну, более или менее обеспеченного, одного из самых обеспеченных коллективов с брендом «Спартак», просто у них каким-то образом поиметь деньжат. Цена вопроса 5 миллионов евро, насколько я понимаю. Платишь 5 миллионов евро и пользуешься вне всяких ограничений, выкупаешь права на знак. Конечно, этим, ну, я, кстати, залезал на сайт этого МФСО, вот у них какие примерно такие их акции, что они делают. Ну, там какая-то спартакиада сотрудников лечебного какого-то состава. Такого
плана. Неважно, чем они занимаются. Вроде как права на слово «Спартак» в спортивном применении у них, ребята, ну, пользуйтесь, платите.
Ну, тут тоже тонкий вопрос, понимаешь, потому что Спартак – это же лидер фракийский, лидер восставших рабов Рима. Поэтому...
Я надеюсь, он не претендует.
Да, ну, в силу известных причин, потому что был разбит Марком Красом.
Слава богу, рабовладельцы с ним расправились.
Не знаю, слава богу или нет, история-то была грустная на самом деле. Но тогда уж получается, что нельзя балет, например, «Спартак» называть, к примеру, да? То есть, есть лазейки. Ну, в частности, вот официально «Спартак» футбольный называется «Спартак Москва» через тире, понимаешь? То есть, это не чисто слово «Спартак». Ну, то есть, там есть вот эти все казусы. В тонкости вдаваться, я думаю, что нет смысла. Это все будет разбирать суд. И, кстати говоря, мне кажется, что все-таки суд останется на стороне того, что действительно сейчас является выразителем вот того бренда «Спартак», на мой взгляд. И на взгляд не только мой, я думаю, что и большинство граждан. Но себе представьте, что команда, которую Старостин создал, она будет называться, не знаю, там... как пищевик опять, да, или там МКС, с чего все начиналось, московский клуб спорта.
А можно так, мясо.
Или мясо, да, вот предположим, да. То есть вот это же нонсенс. То есть человек, который придумал это название, который создал эту команду, это команда Николая Петровича Старостина, он с братьями придумал это название, он автор этого бренда, и его вот это детище не может называться «Спартаком». Ну, вот, если, то есть, с точки зрения...
Есть такая непростая штука, как авторские, смежные и прочие права. Когда некоторое время назад в Россию на гастроли приехала одна иностранная рок-группа, классическая, ну, там, чуть ли не Deep Purple, не помню точно кто, с них требовали платить деньги за то, что они исполняют свои собственные песни, которые они сами сочинили. Бред? Бред.
Ну... Ну, и помнишь, была еще история, как какие-то ветераны исполняли песни вроде «Катюши» или там «Землянки», и с них тоже требовали, причем в парке где-то, просто некоммерческим образом, как требовали деньги за исполнение футбольного марша Блантера, пока родственники умершего композитора не сказали: «Мы ни на что не претендуем, ради бога, играйте перед началом матча вот эту мелодию знаменитую». Вот все, что многое из того, что связано с авторскими правами, это просто нонсенс. И мне кажется, что все-таки суд должен разобраться в данном случае не по букве закона, а по духу. А вот, как бы сказать, вот аргументы с точки зрения духа, не потому что я болею за «Спартак». Мне будет казаться диким, если футбольный клуб «Динамо» будет называться «Менты», не знаю, а футбольный клуб «ЦСКА» будет называться «Кони». Вдруг у кого-нибудь есть авторские
права? Ну, между прочим, в отличие от вашего «Спартака», наш «ЦСКА» за свою многодесятилетнюю историю несколько раз менял название. И ничего страшного. Катастрофы там не произошло, Леша.
Ну, там ЦДСА был, ЦДК.
ЦДК были, да, даже да, ОППВ в начале какой-то там были.
И ОЛЛС, общество любителей лыжного спорта, общая показательная площадка всего обуча, все это было, да. Но это было до. «Спартак» тоже был, ведь «Мукомолы», «Пищевик», «Московский клуб спорта».
Хорошо, ЦДК и ЦДСА, это все-таки уже такие.
Там было, да, «Дом Советской Армии», «Клуб Советской Армии». Ну, все-таки, понимаешь, там было как... Ведь эта история же...
Гибче надо быть, ребята.
Может быть, ведь как поступили в женский баскетбольный клуб после смерти Колмановича, Шабтая Колмановича, женский вот баскетбольный, у них, видимо, прав не было, и они поменяли название на «Спарта энд Ко». Ну, то есть, знаешь, там, как адвокатские конторы называются, или фирмы, там, Иванов и Ко, вот это вот, или что-то и Ко. Ну, вот.
Браво, браво, я читаю смски, которые присылают наши слушатели на номер +7 985 970 45 45. Некоторые откровенно издевательского характера, но этого можно было ожидать. Рауль пишет: надо «Спартак» переименовать в «Газмяс», потому что то, что ныне происходит, это позорище, Карпин жжет. Но тут немножко есть посерьезнее. Сергей пишет: ДСО «Спартак» — детище банно-прачечного хозяйства СССР, так что футбольный клуб не имеет права на этот бренд.
Ну, я Раулю могу ответить, что если там какая-то команда заняла, предположим, 10-е место или вообще вылетела из чемпионата, как, например, ЦСКА в конце 80-х годов, или там «Динамо», который уже 30 лет не становился чемпионом, что ж каждый раз переименовывать? Плохо играет команда «Отстой», хорошо играет команда и так далее. Ну, это все смешно и наивно, на самом деле. А почему банно-прачечного, я не понял.
потомки Спартака не претендует? Нет, Аня, про это нам ничего не известно, как и о самом факте существования потомков
он
знаменитого.
Да, да, вообще сейчас в Македонии там движение, наверное, ширится, надо будет денег поиметь, да, со всех и вся.
Слушай, а как возможный вариант нового названия для Спартака, если у него это отберут, а 5 миллионов они заплатить не захотят? Хотя я уверен, конечно, что Федун, кто там у них, да, безусловно, раскошелится, если надо, 5 миллионов это пустяк. Для такого большого человека.
Пустяк, не пустяк, тем не менее, они просто из принципа не хотят.
А вот есть же футбольное спортивное объединение болельщиков Спартака, одно из, Фратрия. Вот назвали бы и клуб так, а мне нравится название.
Или Гладиатор есть другое, да, тоже название.
Ну, Гладиатор как-то расхожее, немножко заезженное слово. Ну,
Фратрия — это братство вообще, в принципе, в
переводе. Красиво звучит, не надо переводить, просто Фратрия.
Не, неплохо, но я считаю, что за этим...
Фратрианцы сегодня уступили армейцам.
За этим именем истории, в худшем, вот если хочешь мое мнение такое, в худшем случае, что может быть, это вот будет какое-то добавление к слову «Спартак», вот что-то типа «Спарта» и «К», вот что-то в этом роде. То есть каким-то образом изменит сочетание букв и порядок с тем, чтобы отвязались уважаемые представители Анна Петровна, Анна Алешина, я забыл, извиняюсь, ее отчество, этой дамы, которая руководит вот этим МФСО. И я думаю, что вот здесь все-таки какая-то вот такая вот лазейка должна быть предусмотрена.
Давай, у нас две минуты осталось. Еще две новости, связанные с футболом. Первое. Вчера было заседание РФПЛ, и вроде как они формально утвердили или согласились с возможным переходом на сезон, соответственно, что там, осень-весна.
Да, 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 да. Нет, но это ничего не меняет. Есть ПФЛ, есть Российская футбольная премьер-лига, она объединяет вот эти 16 команд элиты, да? Потому что эту идею протаскивают 6 клубов.
То есть пока элит. Это не решение?
Не, а как? Если ПФЛ, то есть это организация, объединяющая первую и вторую лигу, по сути, ну так, физический смысл этой организации, они говорят, мы не будем переходить, а РФПЛ сказала теперь, а мы все равно будем. То есть это подтверждение конфронтации всего-то навсего, а не решение.
Ясно. И вторая тема. Сегодня «Зенит» у нас в европейских кубках стартует.
Унирий будет играть с румынской.
С кем?
Ну, я тоже, честно говоря, не очень много знаю.
«Зенит» я знаю, а вот
это... В университете знаю «Рапид», «Бухарест», а вот «Унирию» не знаю.
Ну, для нас хорошая новость,
Стяло,
правда?
Знаю. Ну, значит, наверное, «Зениту» будет не так сложно. Но «Зенит» должен проходить, конечно, эту «Унирию».
Это значит, у нас что, Лига чемпионов?
Да, один из
предварительных... Какой-то там...
Третий, по-моему, отбор, предварительный раунд. Но еще вот до того, как попасть в Лигу, «Зенит» должен встретиться с серьезным соперником уровня... Ну, я не знаю, предположим, Лацио, вот такого плана. То есть это из второй пятерки ведущих чемпионатов. Как правило, попадают на такую команду наши клубы. То есть это не последний перед групповым турниром.
А не знаешь, показывать будут?
Показывать...
Или только для питерцев, наверное?
Нет, ну, во-первых, для питерцев будут показывать, а во-вторых, по НТВ плюс будут показывать, несомненно.
Это спортивная часть утреннего разворота на радио «Эхо Москвы». Уже почти 9 часов и 57 минут. Впереди прогноз погоды. А в новом часе, после 10, обсудим идею Эдуарда Лимонова отказаться вовсе от подачи каких-либо заявок на проведение митинга в Москве над Триумфальной площади. Правильно это или нет?
Разворачивайтесь в марше!
Десять часов и 6 минут в Москве, второй час утреннего разворота. Владимир Варфоломеев, Алексей Усин, здравствуйте.
Доброе утро. Вот сейчас мы услышали эту новость про действующего сотрудника ДПС, который, оказывается, участвовал в нападении на инкассаторов, убийстве 3 человек и краже 130 миллионов рублей. И вот я почему-то совершенно не удивлен.
Пистолет дали, я и крутился.
Да. Нет, ну можно только в очередной раз, конечно, посочувствовать населению Российской Федерации и поздравить Рашид Гумаровича Нургалиева с тем, каких замечательных людей он себе берет на работу.
Кадры решают все. Правда, наверняка он лично не брал этого персонажа отдельного. Ну, так или иначе, система действует таким образом, что подобные персонажи частенько появляются в рядах милиции, к сожалению.
А руководство не считает необходимым ни поступать как честный, порядочный офицер, ни хотя бы подать в отставку. Продолжать на голубом глазу руководить этим ведомством.
Это российский, к сожалению, стиль чиновника.
Кстати, срочные новости из Великобритании. Объявлено об отставке официально главы компании BP Тони Хейварда. Они разлили нефть, начальник уходит в отставку.
Там будет интересная маркировка. ТНК БП, может быть, руководитель станет, соответственно, начальником.
Кстати, про ТНК БП мы подробно еще поговорим в этом часе, в самом его конце, в обзоре прессы.
Хотите БП, ждите конца часа. Это примерно в 10.47 будет.
Потерпите.
Да, потерпите. Далее. В 10.35 обсудим, отвечает ли руководство столичной подземки за температуру внутри и тому, что она соответствует санитарным нормам.
Может быть, хоть кто-нибудь у нас за что-то отвечает в своем ведомстве-то?
Ну, а прямо сейчас поговорим о компромиссе в политике. Если идет одна сторона на компромисс, должна ли это делать другая? Движение 31 снова на повестке дня в нашем утреннем развороте.
В эфире «Вы этого не слышали».
Фоторепортаж Ильи Варламова о том, как проходил пикет «Яблоко» против поправок в закон о ФСБ.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Отложите домашние дела. Сейчас мы станцуем «Боль в спине». Согнитесь в пояснице, одной рукой уплетесь в колено, вторую положите на спину. Хорошо. Теперь передвигайтесь маленькими шажками туда-сюда.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите Пенталгин. Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. Пенталгин. Сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Суд времени.
Он разрушал экономику.
Он ее перестраивал.
Он отнял у людей сбережения.
Поймите, он делал то, что было необходимо.
Егор Гайдар. Холодный разрушитель или пламенный реформатор? Суд времени. Смотри «Пятый» и голосуй.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Сегодня получили мы новость о том, что движение «Другая Россия» и ее лидер Эдуард Лимонов не собираются уведомлять власти о тех или иных акциях, в частности, о митингах. Ну, в преддверии 31 числа, естественно, все это происходит, когда должна состояться одна из акций в поддержку 31-й статьи Конституции, непременно на Триумфальной площади. Но уж коль скоро их все равно не разрешают, то, может быть, не стоит и уведомлять. Вот об этом сейчас поговорим как раз с самим Эдуардом Лимоновым, лидером «Другой России». Эдуард Вениаминович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, спасибо.
Скажите, пожалуйста, в чем ваша принципиальность этой вашей позиции? Ведь наметился некий компромисс, и действительно можно было заявить о своей позиции открыто на Триумфальной площади 31 числа в 6 часов.
А кто это вам сказал? Вот кто вам сказал, что наметился какой-то компромисс, и можно было заявить о своей позиции 31 числа? Это кто вам сказал?
Ну, по крайней мере, со слов Людмилы Алексеевой.
Ну, это Людмила Михайловна выдает желаемое за действительное. Мне об этом никто не говорил, в том числе и Людмила Михайловна. Никто не сообщал, что нам дадут и даст ли кто-либо. Знаете, эти переговоры, так называемые, в которые втянули Людмилу Михайловну, я считаю, что она проявила слабость тем, что согласилась на эти переговоры. При всем моем уважении к ней этого делать не надо было, потому что коготок увяз, вот, что называется, все птички пропасть.
Эдуард Вениаминович, я, конечно, прошу прощения. Вы человек, который профессионально занимаетесь политикой, а политика состоит из переговоров, из компромиссов, из встреч, это, обсуждений.
Поскольку я занимаюсь политикой профессионально 17 лет, то не надо мне учить, из чего состоит политика. Политика вовсе не состоит из компромиссов. И кто это вам сказал? Это какое-то непонятное новое...
Нет, мы говорили о переговорах.
Новое введение. Давайте вернемся к тому, что происходит. Людмилу Михайловну вытянули, так сказать, на переговоры уполномоченные по правам человека. Лукин и Музыканский вначале. На нее оказывается сильнейшее давление. Она, видимо, никогда не проходила через это. Я вот сидел в тюрьме Лефортово, и меня прессовали ужасно. Я знаю, что такое психологическое давление. Вот на нее тоже давят. Зачем она согласилась на эти переговоры? От кого ведут эти уполномоченные переговоры? Мы даже фамилии не знаем. Лукин сказал, что ему поручил Медведев, да? Музыканский старательно скрывал, кто стоит за ним. Как можно соглашаться на какие-либо обещания, вкусные, исходящие из от неизвестно кого.
Нет, подождите, но все-таки Лукин омбудсмен, чего, это чего не самое последнее лицо в государстве.
Слушайте, омбудсмен или не омбудсмен? Я вот видел в этом человеке, как он себя вел с Людмилой Михайловной, я видел и давление на Людмилу Михайловну 1 июня, а Музыканский вообще вел себя чрезвычайно цинично. Омбудсмен или нет, я не знаю, может, он кому-то и помогает, а я видел то, что я видел. Понимаете, при таких условиях какие переговоры? Почему надо верить неизвестно кому? Кому верить?
А кому? Представителю по правам человека. Почему мне верить-то? Он официальное лицо получается. Нет, понимаете, просто есть некая договоренность. Может быть, стоит попробовать то, что предложено. И если действительно будете вы и ваше движение обмануты, и повторится все то, что было, вот тогда вы будете иметь полное основание говорить, что власть проявила себя с цинизмом.
Послушайте.
Да, я слушаю.
Я переговоры готов вести и всегда говорил об этом. Мы обратились к руководителю кремлевской администрации, не к Суркову, заместителю. Написали ему письмо и сказали, что мы хотим, потому что мы знаем, что вы главные решающие, те, кто решает дела, да? Вот мы хотели с ним встретиться, там ничего не ответили. Мы обратились к мэру Москвы Лужкову и сказали, давайте мы с вами встретимся и все обсудим. Нам ничего не ответили. Власть обходит меня, если Людмила Михайловна привезли к ничего не решающему заместителю мэра Виноградову, он такая фигура из картона, то нас даже к нему не допустили. Нас, то есть меня и Константина Костякина. Как можно переговариваться неизвестно с кем, неизвестно о чем? Вы понимаете? Я готов, да, пусть со мной сядут за стол, я всегда готов. И буду говорить, но с людьми, которые что-то решают, и не с какими-то посредниками, туманно обещающими неизвестно что.
Хорошо, давайте тогда, Эдуард Вениаминович, сейчас вот к вашей новой позиции перейдем. Стратегии 31 уже более года. Всякий раз перед очередной акцией на Триумфальной площади вы, ваши товарищи, подавали заявку, как это предусмотрено законодательством.
Да.
Теперь вы говорите, что больше мы ничего направлять не будем, как мы поняли эти новости. Почему?
Причине. Во-первых, я вас поправлю. Первое уведомление было подано, это уведомление на 31 января 2009 года. То есть, на самом деле, все это уже продолжается полтора года.
Ну, да? Больше года,
если,
да.
Если за полтора года вы ни разу не получили, мы ни разу не получили, назовем это в кавычках, разрешение, да, хотя разрешение не требуется, не получили разрешение, в кавычках, то сколько же можно? Столетнюю войну, что ли, будем вести? Всем будем подавать? Должен быть сделан какой-то шаг. Тем более, что Людмила Михайловна предложила отказаться от заявителей, а мы обосновываем, идем дальше и говорим, давайте откажемся вообще от заявителей.
А для вас это, в принципе, принципиально? Вот если будет митинг, но не будет вашего имени в числе заявителей?
Слушайте, мне одного достаточно, что я это моя идея, я ее организовал, я сделал так, что в нее никто не верил, теперь в нее верят. Я всех убедил. Для меня достаточно. Мне не нужно ничего лично. Ничего. Но я не хочу, чтобы все это было развалено и уничтожено, как наша власть всегда и делает. Она пытается любое движение оппозиции профанировать и растоптать и уничтожить.
Ну, смотрите, отказываясь от подачи заявок, Эдуард Вениаминович, то, что предусмотрено федеральным законодательством о проведении массовых акций, за соблюдение которого вы вроде как и выступаете и проводите свои митинги, вы выходите из правового поля. Вы сами становитесь нарушителем Конституции и законов.
Подождите, власть выходит полтора года из правового поля.
А зачем вы берете с нее пример?
Мы не берем с нее пример. Мы объясняем в своем заявлении сегодня, где сказано, что в любом случае три причины мы называем. Полтора года отказов ни одного раза не согласовали нам митинг. Вторая причина. Власть в любом случае знает наше расписание, прекрасно умеет ориентироваться в календаре. То есть каждое 31 числа 18 часов мы выходим. Какие еще заявки нужны? И третье. Принят в первом чтении Государственной Думы только что закон, который запрещает быть заявителями массовых мероприятий тем людям, которые были осуждены по административным статьям. И я, и Константин Косякин уже несчетное количество раз были осуждены по административным статьям. В любом случае, в течение месяца мы не будем иметь права подавать заявки. Я не держусь за подавание заявок, да, чтобы моя там фамилия стояла. Мне это абсолютно не нужно. Я забочусь и хочу, чтобы у стратегии один был успех. И только и всего.
Последний вопрос, очень короткий, Эдуард Вениаминович. Да, последний вопрос. Ваш союз с правозащитниками, в частности Людмилой Алексеевой, не прекращает свое существование?
Ни в коем случае не прекращается. Я считаю, что Людмила Михайловна проявила слабость. Это бывает. Ничего страшного. Кричать там раскол, кричать пожар не надо. Совершенно это не то. Это нормально. Бывают всячески. И наше общество очень чувствительно.
Спасибо. Спасибо. У нас, к сожалению, под конец разговора уже стала связь пропадать.
Все, спасибо.
Всего доброго.
Спасибо большое. Эдуард Лимонов, лидер движения «Другая Россия», о том, что будет происходить 31 июля на триумфальной.
31-го пока все как и планировалось. На 31-го эта заявка подавалась. А вот дальше, впереди, через месяц небольшим, 31 августа, и с этим, видимо, могут быть еще большие проблемы. А теперь вопрос, который адресуем вам, нашим слушателям. Вот мы услышали, вы услышали, и мы тоже, объяснение, мотивацию Эдуарда Лимонова. А на ваш взгляд, нужно ли оппозиционерам формально соблюдать процедуру, формальное важное здесь слово тоже, и подавать заявку на митинг, даже заранее зная, что получит отказ?
Если вы считаете, что непременно это нужно делать, оставаясь в рамках правового поля, 660-0664, если полагаете, что это бессмысленно...
Лимонов прав,
660-0665.
Голосование пошло.
Но я хочу сказать, что наш телефон прямого эфира 363-3659. Мы примем звонки буквально через несколько минут и подведем итоги голосования ближе к середине часа.
Не уходи. Реклама.
Какие витамины нужны при диабете? Витамины, которые поддерживают оптимальный баланс в организме. Доппельгерц разработал специальный комплекс. Он целенаправленно восполняет повышенную потребность организма в витаминах и минеральных веществах. Доппельгерц Актив. Витамины для больных диабетом.
Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Вы давно об этом мечтали. Теперь это стало возможным с авиакомпанией Air France. Куба, Доминикана, Сен-Мартен, Мартиника, Гваделупа, Сейшелы и другие направления Карибского бассейна и Индийского океана со скидкой до 20%. Период продаж до 31 августа. Период путешествия с 1 сентября до 19 декабря. Вылет из Москвы. Подробная информация об акции на сайте www.airfrance.ru или по телефону 937-3839.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.ru.
Разворачивайтесь в марше!
10:20. Телефон нашего прямого эфира 363-3659.
Обсуждаем. Ну и про голосование давай напомним.
Да. Итак, нужно ли оппозиционерам формально соблюдать процедуры, подавать заявку на митинг, даже заранее зная, что будет получен отказ? 660-0664. Если вы считаете, что не нужно подавать, и Эдуард Лимонов, который только что был в нашем эфире, прав, 660-0665.
Лимонов прав. Послушайте. послушные граждане подают заявку, а власть их мордой об стол. Надоело, пишет Алла. Правильно Вениаминович говорит, зимний тоже брали без предупреждения. Это Сергей из Москвы. Надеюсь, что тут у нас революция все-таки не планируется.
Напоминает историю, да, ликвидаторы отзавистые. Государственная дума там какого-то очередного созыва. Итак, участвовать в публичной борьбе или же наоборот уйти в подполье?
Алексей пишет, протестующие и вот именно 31 числа должны соблюдать Конституцию России, в отличие от власти, которая этой Конституции уже как бы подтерлась, так пишет наш слушатель.
Мы, пишет Марк, ну, движение 31, говорим 2x2=4, а не ладно, компромисс, не 7, а 6. Не согласен, вы говорите, извините, 2x2=3, а они говорят 2x2=5. Вот вам шажочек сделал друг навстречу друга, и будет 2x2=4, на мой взгляд, Марк.
Я с тобой не согласен. 363-3659. Доброе утро.
Вернее, уже день.
Ну, здравствуйте, смотря откуда вы нам звоните.
С Москвой.
И уже день, 10:22 в столице. Ну, хорошо, как вас зовут? Не будем по этому поводу спорить. И искать посредников и подавать заявки. Как зовут вас?
Николай.
Слушаем вас, Николай.
А вот вы знаете, я вот сейчас послушал вас. Вы с Лазарем Лимоновым неправильно поступили. Он действительно прав. А с какого хрена подавать заявки на что-то?
Это предусмотрено законом.
Это все, что вы хотели сказать.
Подождите. Каким законом?
Каким?
Я
нашим?
Вот не понимаю.
Уведомление о проведении массовой акции в соответствии с федеральным законом о проведении шествий, митингов и демонстраций подается в местные органы власти в установленные сроки.
Так, хорошо, ладно. Значит, возьмем не город Москву, возьмем, значит, какой-нибудь поселковый совет.
Там нет, Николай, не буду я про поселковый совет. Не хотите вы. И уводите нас куда-то не туда. Простите.
Поселковый совет.
Да, Николай, в сад. 363-3659. Доброе утро.
Секунду.
У нас все разговоры сегодня начинаются замечательным образом.
Отключил...
Да, это вы правильно сделали. Как вас зовут?
Меня зовут Мудрый Сева.
Здравствуйте, Мудрый Сева.
Здравствуйте, вы меня 2 недели там назад отключили за один единственный вопрос, но дело не в этом.
Вопросы тут мы задаем, Мудрый
Сева. Я понимаю. Значит, у меня просто претензия к господину Лимонову.
Мне не нужны претензии к Лимонову. Мне хотелось бы понять, надо подавать заявки или нет, вне зависимости от Лимонова или не Лимонова.
Обязательно нужно подавать заявки. Неужели он не понимает, что он лишает себя впоследствии права обращения в Страсбургские и в Гаагские суды? Вот то, что он поступает теперь в нарушение Российской Конституции, все его претензии больше не будут рассматриваться ни одним судом.
Будут рассматриваться, потому что никуда не делись нарушения со стороны, там, скажем, городских властей на протяжении 1.5 лет.
Нет.
Все предыдущие митинги.
Подождите, это пока...
Которые запрещались незаконно, похоже.
Пока он подавал заявки. Но теперь он их собирается не подавать.
Я понял. То есть он лишает себя базы для дальнейшей борьбы юридической.
Он себе лишает права международного обсуждения.
Я понял. Понял. Спасибо большое. Аргумент принимается, кстати.
Нет, все правильно, да. Но мне вот непонятно, а почему не попробовать? Ну, предположим, вот Лукин даст какие-то гарантии. Он все-таки не из подворотни вышел, это известный человек, у него уважаемая должность. Вот разрешат митинг вот на тех условиях, которые предложила власть.
Потому что митинги должны проходить на условиях, определенных Конституцией и законами, Леш. А вовсе не словами Лукина или теми компромиссами, которые предлагают Сурков, Виноградов, Лужков и так далее.
Ну, создался же конфликт. Он есть, этот конфликт.
Этот конфликт создан извращенным представлением о законах одной из сторон. И эта сторона предлагает идти на компромисс. Пусть эта сторона всего лишь навсего соблюдает законы. Почему она предлагает компромиссы?
Ты понимаешь, а получается, что предмет спора, сам факт выхода на Триумфальную площадь 31 числа и более ничего. Не статья Конституции, не те принципы, которые отстаивают оппозиционеры. Кстати, я здесь с Алексеевой согласен. Она ставит выше свою позицию, а не фамилии, не условия. Вот выйдут они 31 числа и скажут людям о своей позиции. И я за них в этом.
Кстати, давай напомним, и мы об этом еще, кстати, не упомянули, нет, что сегодня в Московском Комсомольца. Большая статья Людмилы Михайловны Алексеевой, посвященная стратегии 31.
Там она еще раз вот эту ситуацию.
Мы просто об этом еще не сказали с тобой, Леша.
Да, действительно.
Давай мы упомянем и скажем, чтобы было понятно, какой документ ты цитируешь.
Кризис движения 31. Людмила Алексеева, правозащитница, в разделе «Свободная тема». Это ее видение ситуации. Хочется надеяться, говорит Людмила Алексеева, что это кризис роста. Вот что она пишет. Сейчас, перед 31 июля, это движение переживает кризис. Движение 31 имеется в виду. Хочется надеяться, что это кризис роста. Почему она так считает? Власти согласились предоставить нам Триумфальную площадь 31 июля в 6 часов вечера, как этого требует создавшаяся традиция. Но при этом настаивали, что обычно такая же заявка была подана другими заявителями. Конечно, это незаконное требование, говорит Алексеева, она об этом упоминает. И вызвано это лишь жалкой попыткой сохранить лицо. Тоже ведь она об этом говорит, да? Ведь в отличие от властей любого демократического государства, которые считают своей святой обязанностью удовлетворять законы и требования граждан, наши власти считают это своим поражением. Я расцениваю создавшееся положение как безусловный успех движения 31, именно всех участников этого движения, а не только ее заявителей. Я настояла, чтобы переговоры велись со всеми заявителями, но высказался им свое мнение, что уступка, которую требуют от нас, не является принципиальной, ведь мы никогда не ставили условием сохранения состава заявителей. Все это было бы возможным, если бы все трое заявителей согласились передать эту роль своим товарищам по движению 31. К сожалению, из нас троих это оказалось согласна только я. Вот она так считает. Лимонов не согласен с этим, а она считает именно так. Далее. Такой вариант. Одновременно подаются две совершенно одинаковые заявки, предлагает Людмила Алексеева, от трех прежних заявителей, еще одна за подписями известных участников движения. Нет разницы, какая заявка будет удовлетворена. Митинг будет общим. Но это тоже станет возможным, если это предложение поддержит все три первоначальных заявителя. Понимаешь, еще какая ситуация? Ну, я бы добавил, что власти должны уступать, и мы должны уступать, говорит Людмила Алексеева. Непринципиальные уступки делать можно и нужно. Вот это ее мнение. С которым, например, я согласен, а ты, верно, сколько?
Я не согласен. Людмила Михайловна сама говорит, что это требования незаконные. Уступать незаконным требованиям нельзя. Законным можно. В рамках правового поля идти на компромиссы можно и нужно. А на незаконные требования откликаться не следует. Так я, ну, так я считаю. 363,
3659. Знаешь, как за медицину можно не платить, если тебя не интересует результат. Это незаконно, но не заплатишь, не будешь здоровым.
А я не считаю нужным поддерживать эту практику и дальше всех развращать.
Возможно.
От медиков
возможно.
До мэров. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте, как зовут
меня
вас?
Меня зовут Олег.
Лимонов прав, собираясь выйти из правового поля. Олег.
Вы знаете, у меня твоя точка зрения, прав или не прав, судить не нам.
Нет, а я хочу именно, чтобы вы судили. Я не понимаю, программа «Разворот» как раз для того, чтобы мы высказывали свои суждения и оценки тех событий,
вы же можете пойти или не пойти,
которые
туда,
происходят. А тут какая-то непонятная пассивность, странная. Действительно, может быть, жара так на людей влияет. Лимонов портит все дело, ему нужен только скандал. Народ отвернется, а этого и добиваются в Кремле. Такова версия Василия. Уведомление нужно подавать обязательно, считает Михалыч из Питера. А Сергей из Барнаула придерживается другой точки зрения. Зачем биться головой о заведомо непробиваемую стену, если результат заранее известен? Стена крепка, глуха, тверда. 7 бед, 1 ответ. Итоги голосования, Леш.
Ну, кстати, тут не разделились, в общем-то, по нашим меркам. Итак, 39% считают, что заявки подавать нужно, а 61%, соответственно, полагают, что Лимонов прав, и заявки не обязательны и не нужны.
То есть, если власть все время отказывает, то можно на это и плюнуть,
не подавать.
В конце концов. 10 часов и почти 30 минут впереди новости, после которых нас ждет новая тема, связанная с жарой и защитой прав пользователей метро.
Развернитесь, пожалуйста.